На мадам Шошо был белый свитер и синяя юбка. В руках она держала книгу, взятую, как видно, из библиотеки. Она сидела, слегка постукивая каблучком. Не прошло и полутора минут, как она изменила позу, посмотрела вокруг, поднялась и с таким видом, словно не знала, как ей быть и у кого справиться, заговорила. Она обратилась с каким-то вопросом именно к Иоахиму, хотя он, казалось, был погружен в иллюстрированный журнал, а Ганс Кастерп сидел без дела. Ее губы слагали слова, голос звучал из белого горла. Он не был низким, а чуть рисковатым, с приятной хрипотой. Ганс Кастерп знал этот голос, знал давно. Однажды он слышал его совсем рядом, а именно в тот день, когда тот же голос ответил ему с удовольствием: «Только после урока непременно верни». Тогда слова прозвучали более непринужденно и решительно. Теперь, хотя это был все тот же голос, слова казались растянутыми и ломкими, точно говорившая в сущности не имела права на них, и это были чужие слова. Ганс Кастерп уже несколько раз замечал за ней такую манеру говорить, и делала это она с выражением особого превосходства и вместе с тем радостного смирения. Опустив одну руку в карман своей шерстяной кофточки, другую поднеся к затылку, мадам Шоша спросила: «Простите, а на какое время вам назначено?» Иоахим покосился на кузена, не вставая, щелкнул каблуками и ответил: «На половину четвертого». Она продолжала: «А мне на 3:45, в чем же дело? Уже 4. Сейчас кто-то вошел туда, не правда ли?» «Двое», — отозвался Иоахим. «Их очередь была перед нами. Видимо, произошла какая-то заминка. И вот все передвинулось на полчаса». «Как неприятно», — сказала она и нервно потрогала кос. — «Весьма», — согласился Иоахим, — «и мы ждем уже почти полчаса». Так беседовали они, и Ганс Кастерп слушал точно во сне. Иоахим разговаривает с мадам Шоша, а это почти то же, как если бы он сам с ней разговаривал, хотя вместе с тем и совсем другое. Это весьма оскорбило Ганса Кастерпа. Ответ кузена при данных обстоятельствах показался ему дерзким и, во всяком случае, чересчур холодным. Но, в конце концов, Иоахим мог себе позволить такой ответ. Он вообще мог с ней говорить и, пожалуй, хотел даже подразнить кузена этим вызывающим весьма. Примерно так же, как сам он, Ганс Кастерп, невесть, что разыгрывал перед Иоахимом и Сеттембрини, когда на вопрос, долго ли он намерен пробыть здесь, самоуверенно ответил: 3 недели. Обратилась Клавдия все же к Иоахиму, хотя он и закрылся журналом. Обратилась, вероятно, потому, что Иоахим прожил здесь дольше и был ей более знаком. Сказывалось, вероятно, и другая причина. Эти двое могли общаться в самых общепринятых формах, вплоть до словесной. Между ними не было того неистового, глубокого, грозного и таинственного, что возникло между нею и Гансом Кастерпом. Если бы вместо нее здесь дожидалась некая кореглазая особа с рубиновым колечком и апельсинными духами, беседу пришлось бы вести ему, Гансу Кастерпу, и тогда он тоже сказал бы весьма независимо и просто, каким было и его отношение к ней. «Да, весьма неприятно, уважаемая фрейлин», — сказал бы он тогда, может быть, даже решительно вынул из бокового кармана носовой платок и высморкался. «Придется и вам потерпеть. Мы не в лучшем положении». И тогда Иоахим подивился бы его развязности, но, вероятно, не испытал бы особого желания оказаться на его месте. Нет, в данном случае не завидовал Иоахиму и Ганс Кастерп, хотя не он, а двоюродный брат разговаривал с Клавдией Шош. Он не мог не признать, что она поступила правильно, обратившись к Иоахиму. Значит, она считается с создавшимся положением, осознает его и показывает это. Сердце его забилось. В независимом тоне, с каким добряк Иоахим разговаривал с мадам Шоша, Гансу Кастерпу почудилась даже затаенная враждебность. и мысль о причинах этой враждебности невольно заставила его улыбнуться. Клавдия сделала попытку пройтись по комнате. Однако места не хватило, поэтому она тоже взяла со стола какой-то журнал и вернулась с ним к своему креслу с ручками-обрубками. А Ганс Кастерп сидел и созерцал ее, причем, подражая деду, уперся подбородком в воротничок и в самом деле стал похож на него до смешного. Так как мадам Шоша снова заложила ногу на ногу, под синей суконной юбкой четко обрисовалось ее колено и вся стройная линия ноги. Клавдия была не выше среднего роста. Ганс Кастерп считал, что такой рост для женщины самый естественный и привлекательный, однако довольно длиннонога и в бедрах не широка. Теперь она сидела, не откинувшись на спинку кресла, а наклонившись вперед и опершись скрещенными руками о колено перекинутой ноги. Спина ее ссутулилась, плечи опустились, сзади резко выступили шейные позвонки, под плотно обтягивающим ее свитером обозначился даже позвоночный столб, грудь, не столь высокая и пышная, как у Маруси, а небольшая и почти девичья, оказалась стиснутой с обеих сторон. Вдруг Ганс Кастерп вспомнил, что ведь и она ждет здесь рентгена, что Гоффред писал ее портрет. Он воспроизводил ее внешний облик на полотне с помощью масла и красящих веществ. А теперь он в полумраке направит на нее световые лучи, и они обнажат перед ним внутреннюю картину ее тела. При этой мысли Ганс Кастерп отвернулся. На его лице появилось выражение добродетельной и достойной омраченности, ибо даже наедине с собой он считал необходимым напустить на себя эти чувства. Им недолго пришлось ждать втроем в приемной. Видимо, там, за дверью лаборатории, с Сашей и его матерью не слишком церемонились и постарались на них сэкономить упущенное время. Техник в белом халате снова распахнул дверь, Иоахим, вставая, бросил журнал на стол, и Ганс Кастерп, правда, не без внутреннего колебания, направился следом за ним. Тут в нем шевельнулись рыцарские чувства, а также соблазн все-таки заговорить с мадам Шоша и уступить ей очередь, заговорить, может быть, даже по-французски, если это ему удастся. И про себя он судорожно стал подбирать нужные слова и строить фразы. Но он не знал, в ходу ли здесь такого рода любезности, и не является ли прием в порядке строгой очередности более благородным, чем рыцарские расшаркивания. Иоахим должен был это знать, и так как он не выразил никакого намерения пропустить даму вперед, хотя двоюродный брат и устремил на него вопрошающий и многозначительный взгляд, Гансу Кастерпу ничего не оставалось, как проследовать за ним в лабораторию мимо мадам Шоша, которая только бегло посмотрела на него, не разгибаясь. Он был настолько поглощен тем, что оставил позади, этими волнующими событиями последних 10 минут, что, войдя в лабораторию, не мог сразу опомниться. В искусственном полумраке он не различал ничего, или почти ничего. В ушах все еще звучал приятно хрипловатый голос мадам Шоша, которая говорила: «В чем же дело? Сейчас кто-то вошел туда, как неприятно». И от звуков этого голоса по его телу пробежал сладостный озноб. Он увидел ее обтянутое суконной юбкой колено, позвонки, выступающие на склоненной шее, под короткими прядками выбившихся из косы рыжеватых завитков, и снова по спине пробежала дрожь. Гоффред Беренс стоял спиной к двери, перед каким-то шкафом или встроенными полками, и рассматривал черноватую фотопластинку, держа ее против тусклого света, лившегося с потолка. Двоюродные братья прошли мимо него вглубь комнаты, причем техник обогнал их и начал подготовлять аппарат для просвечивания. Их поразил странный запах. Казалось, воздух комнаты насыщен чем-то вроде отстоявшегося озона. Полки, выступавшие между двумя окнами с опущенными черными шторами, как бы делили лабораторию на две неравные части. В полумраке можно было все же различить самые разнообразные физические приборы, вогнутые стекла, распределительные доски, измерительные приборы, а также ящик на подвижном штативе, напоминавший фотоаппарат, стеклянные диапозитивы, стоявшие рядами на полках. Трудно было понять, где находишься. В ателье фотографа, в темной камере для проявления, в мастерской изобретателя или в магическом кабинете технолога. Иоахим начал тут же раздеваться и обнажил тело до пояса. Техник, местный житель, еще не старый, румяный и плотный малый, предложил Гансу Кастерпу сделать то же. «Так будет побыстрее», — добавил он, — «сразу же потом и пойдете». В то время как Ганс Кастерп снимал жилет, из меньшей половины комнаты вышел Беренс. «Ага», — сказал он, — «да это наши диаскуры, Кастерп и Поллукс». Игра слов, основанная на созвучности фамилии героя романа с именем Кастера, одного из диаскуров, братьев-близнецов, сыновей Зевса и Леды, после смерти превращенных богами в созвездие. «Прошу воздержаться от всяких выражений боли. Подождите, сейчас мы вас обоих увидим насквозь. Вы, Кастер, как будто боитесь открыть нам свое нутро. Не беспокойтесь. Все это делается вполне эстетично. Вы еще не видели моей частной галереи?» И, схватив Ганса Кастерпа за руку, он потащил его к рядам темных пластинок, позади которых включил лампочку. Они тут же осветились, и на них обозначились изображения. Ганс Кастерп увидел самые разнообразные части человеческого тела — руки, ноги, коленные чашки, плечи, верхние и нижние части бедра и таза. Но живые округлые формы этих частей человеческого тела намечались только в виде смутных призрачных контуров. Лишь как туман и бледное сияние окружали они отчетливо, резко и определенно проступавшую основу — скелет. «Очень интересно», — сказал Ганс Кастерп. «Да, это, конечно, очень интересно», — отозвался Гофрат. «Весьма полезное наглядное пособие для молодых людей. Световая анатомия, понимаете ли, победа новой эпохи. Вот женское предплечье. Сразу угадаешь по его миловидности. Такой вот ручкой они обнимают нас в часы нежных свиданий». И он рассмеялся, причем вздернулся уголок его верхней губы с подстриженными усиками. Ганс Кастерп отвернулся и посмотрел туда, где все приготовлялось для просвечивания Иоахима. Просвечивание делали как раз у тех встроенных полок, перед которыми стоял Гофрат, когда они вошли. Иоахим сидел на чем-то вроде сапожной табуретки, перед какой-то доской, прижавшись к ней грудью и обхватив ее руками. А техник особыми движениями, какими месят тесто, стал выправлять его позу, надавил на плечи и прижал плотнее к доске, помассировал спину. Потом зашел за камеру, наклонившись вперед и широко расставив ноги, стал там, точно фотограф, проверил фокус, выразил свое удовлетворение и предложил Иоахиму сделать глубокий вдох и задержать воздух, пока все не кончится. Согнутая спина Иоахима распрямилась и так и осталась. В это же мгновение техник проделал у распределительной доски все, что требовалось. И вот в течение 2 секунд действовали чудовищные силы, которые надо было пустить в ход, чтобы пронизать материю токи в тысячи и сотни тысяч вольт. «Кажется, так», — старался припомнить Ганс Кастерп. Едва их укротили ради определенной цели, как они начали искать себе выход окольными путями. Разряды напоминали выстрелы. У измерительных приборов вспыхивали синие огоньки. Вдоль стены с треском проскальзывали длинные молнии. Где-то вспыхнул багровый свет, и словно глаз уставился с безмолвной угрозой в полумрак лаборатории, а стеклянная колба позади Иоахима налилась чем-то зеленым. Затем все стихло. световые явления прекратились, и Иоахим сделал шумный выдох. «Следующий осужденный», — сказал Беренс, — и подтолкнул локтем Ганса Кастерпа. «Только не притворяться усталым. Вы бесплатно получите экземпляр, Кастерп, и вы сможете показывать на экране своим детям и внукам тайны, скрытые в вашей груди». Иоахим отошел, техник сменил пластинку, Гоффред Беренс лично дал новичку указание, как нужно сесть и что делать. «Обнять надо», — заявил он, — «обнять доску». «Пожалуйста, можете представлять себе, что это не доска, а нечто другое, и хорошенько прижмитесь грудью, как будто вы при этом испытываете блаженство. Вот так. Вдох, не шевелиться, и, пожалуйста, повеселее». Ганс Кастерп замер, моргая, набрав полные легкие воздуха, а за его спиной разразилась гроза. Треск, трах, бабах! Потом все стихло, объектив заглянул внутрь его тела. Он поднялся со стула, растерянный и оглушенный всем, что с ним произошло, хотя ни в какой мере не ощутил на себе воздействие тока. — Молодец, — сказал Гоффред. Теперь мы сами посмотрим. А Иоахим, уже опытный в этом деле, успел отойти ближе к двери и встал возле какого-то штатива, спиной к какому-то сложному аппарату, позади которого находился до половины наполненный водой баллон с испарительными трубками. Перед ним, на высоте груди, висел экран, подвешенный на блоках. Слева от экрана, на распределительной доске, среди целого инструментария была ввинчена красная электрическая лампочка. Гоффред, сидевший верхом на табурете перед висячим экраном, включил его. Плафон погас, и теперь всю сцену озарял только рубиновый свет лампочки. Потом маэстро коротким движением выключил и его. Глубокий мрак окутал лаборантов. «Сначала надо, чтобы глаза привыкли», — раздался в темноте голос Гоффрета. «Нужны широко раскрытые зрачки, как у кошек, чтобы видеть то, что мы хотим увидеть. Вы ведь, конечно, понимаете, что так вот сразу нашим обычным дневным зрением ничего не разглядишь. Нужно сначала забыть о дневном свете с его веселыми картинами». «Ну, разумеется», — сказал Ганс Кастерп, стоявший позади Гоффрета, — и закрыл глаза. Его окружал такой глубокий мрак, что было совершенно все равно, открыты они или закрыты. Сначала нужно промыть глаза темнотой, чтобы увидеть такие вещи. «Это же ясно», — продолжал он. «По-моему, даже хорошо и правильно, что мы сначала немного сосредоточимся, так сказать, в безмолвной молитве. Я стою с закрытыми глазами, и мной овладевает какая-то приятная сонливость. Но чем это здесь так пахнет?»
«Кислородом», — ответил Гоффред.
«То, что вы ощущаете в здешнем воздухе, — это кислород. Атмосферический продукт комнатной грозы, понимаете ли?»
«Открыть глаза», — приказал он.
«Заклинание начинается». Ганс Кастерп торопливо повиновался. Он услышал, как повернули рубильник. Яростно взвыл, точно рванувшись куда-то, мотор, но тут же был укрощен и однообразно загудел. Пол под ногами равномерно вздрагивал. Багровый свет лампочки падал вниз длинным лучом и был, как взгляд, полный немой угрозы. Где-то раздался треск молнии. И медленно выступил из мрака, бледнее точно окно на рассвете, молочно-белый четырехугольник экрана, перед которым, раздвинув ноги, упершись кулаками в колени, придвинув вздернутый нос к самому экрану, открывавшему перед зрителем внутреннюю картину человеческого организма, восседал на сапожной табуретке Гоффред Беренс.
«Видите, юноша?» — сказал он.
Ганс Кастерп бросил было взгляд через его плечо, Однако снова поднял голову и, обращаясь в темноту, туда, где, по его мнению, должны были находиться глаза Иоахима, взгляд которых, вероятно, был мягок и печален, как тогда при осмотре, спросил. — Ведь ты разрешаешь? — Пожалуйста, пожалуйста, — благодушно отвечал тот из мрака. И, стоя на содрогавшемся полу, под треск и шум грозно играющих сил, Ганс Касторб нагнулся и стал всматриваться сквозь бледное окно, всматриваться в пустой скелет Иоахима Цимсена. Грудина, сливаясь со спинным хребтом, образовала темный, как бы узловатый столб. Линии ребер, расходясь от грудины, пересекались менее отчетливыми линиями тех же ребер, примыкавших к спинному хребту. Наверху плавно расходились на обе стороны ключицы, и в смутной расплывчатой световой оболочке телесных форм резко и остро проступал костяк его плеч и локтевых костей. Внутри грудной полости было светло, но можно было разглядеть сеть кровеносных сосудов, какие-то темные пятна и черноватые перепутанные нити.
Картина ясна, — сказал Гоффред. — Приличная худоба, как и полагается молодым военным. Но были у меня тут такие пузатые, прямо непроницаемые. Ну, ничего не рассмотришь. Сначала надо бы открыть особые лучи, которые пробивали бы эткую толщу жира. А с таким вот чистая работа. «Видите, вон грудобрюшная преграда», — продолжал он и показал пальцем на темную дугу в нижней части окна. Дуга эта равномерно поднималась и опускалась. «Видите бугорки здесь слева? Вон те возвышения. Это результат плеврита, который он перенес в 15 лет». «Дышите глубже», — приказал он. «Глубже. Говорю вам, глубже». И грудобрюшная преграда Иоахима, вздрагивая, поднялась выше. Он старался изо всех сил. Верхняя часть легких просветлела, но Гоффред все еще был недоволен. «Мало! Видите железы? Видите спайки? Видите, вон там каверны. Отсюда и яды, которыми он опьяняется». Однако внимание Ганса Касторпа отвлекло что-то похожее на мешок, на бесформенное животное. Оно темнело позади расходившихся от грудины ребер, и притом правее, если смотреть со стороны наблюдателя. Мешок равномерно растягивался и сокращался, напоминая плывущую медузу. — Видите его сердце? — спросил Гоффред, опять сняв свою ручищу с колена и ткнув указательным пальцем в пульсирующий мешок. Боже праведный! Ганс Касторб видел перед собою сердце, честное сердце Иоахима.
— Я вижу твое сердце, — пробормотал он сдавленным голосом. — Пожалуйста, пожалуйста, — повторил Иоахим и, вероятно, покорно улыбнулся там, в темноте. Гоффред велел им замолчать и оставить свои сентиментальности. Он пристально изучал пятна и линии, черные линии в грудной полости, а его сонаблюдатель не мог оторвать взгляда от могильного остова и скелета Иоахима, от ногого костяка, от этого тощего, как жерть, «мементо». Помни начальное слово изречения «мементо мори», «помни о смерти», латинское выражение. И он почувствовал страх и благоговение. «Да-да, я вижу», — повторил он несколько раз, — «боже мой, я вижу». Он как-то слышал об одной женщине, родственнице Тинаполей, она давно умерла, которая обладала, или, вернее, была обременена мучительным даром. Если человеку надлежало вскоре умереть, он представал ее глазам в виде скелета. Таким же увидел теперь Ганс Касторб и честного Иоахима, хотя это произошло лишь с помощью физико-оптической науки и через ее посредство, так что еще ничего не предвещало и ничего за этим не крылось, тем более что он получил от Иоахима совершенно определенное разрешение. И все-таки он почему-то только сейчас понял, как много невеселого было в судьбе его ясновидящей тетки. Глубоко взволнованный тем, что увидел, вернее, тем, что он видел это, Ганс Кастерп ощутил в душе жало тайных сомнений. Действительно ли за этим ничего не кроется? Действительно ли допустимо такое рассматривание человеческого тела в содрогающемся, потрескивающем мраке? И он почувствовал дразнящую жажду подглядеть сокровенные тайны жизни и смерти, и вместе с тем растроганность и благоговение. Но через несколько минут он сам уже стоял у позорного столба, вокруг бушевала гроза, а Иоахим, тело которого снова замкнулось, одевался. Гофрат опять всматривался в молочного цвета квадрат. На этот раз перед ним раскрылось тело Ганса Кастерпа. И, судя по отдельным словам, отрывочным восклицанием и ругательством, которые бормотал Гофрат, можно было предположить, что развернувшаяся перед ним картина вполне подтверждает его догадки. Он был настолько любезен, что, уступив настойчивым просьбам пациента, разрешил ему посмотреть через экран еще и на собственную руку. Ганс Кастерп увидел то, что ожидал увидеть, но что, однако, видеть людям не предназначено, да он никогда и не думал, что предназначено, ведь он заглянул в собственную могилу. Благодаря силе световых лучей, предвосхитивших его разложение, Ганс Кастерп увидел облекавшую его плоть распавшейся, истаившей, обращенной в призрачный туман, а в ней тщательно вычерченный костяк правой руки, и на одном из пальцев этой руки — свободно висевший черным кружком перстень с печаткой, полученный от деда, устойчивый предмет земного бытия. Человек украшает им свое тело, а этому телу суждено под ним истаять, и перстень освобождается и переходит к другой плоти, которая опять будет некоторое время носить его. Глазами своей тенапелевской родственницы взглянул он на столь знакомую часть своего тела, глазами, проникающими насквозь, предвидящими, и впервые за свою жизнь понял, что умрет. Лицо у него сделалось таким, каким оно бывало, когда он слушал музыку, глуповатым, сонливым и благоговейным. А голова с полуоткрытым ртом склонилась на плечо. Гофрат сказал: «На призрак смахивает, а?» «Да, кое-что от призраков в этом есть». Потом остановил бушевавшие силы. Пол перестал вздрагивать, световые явления прекратились, магическое окошко опять потонуло во мраке, зажегся плафон. И пока Ганс Кастерп торопливо одевался, Гофрат Беренс поделился с молодыми людьми своими наблюдениями, применяя к уровню понимания этих непосвященных. Что касается Ганса Кастерпа, — сказал он, — то оптические данные настолько подтвердили акустические, что большего честь медицины не могла бы и требовать. Стали видны старые и новые пораженные места. От бронхов довольно далеко вглубь легких протянулись так называемые тяжи, тяжи с узелками. Ганс Кастерп потом сам проверит это по диапозитиву, который ему, как сказано, будет скоро вручен. Итак, спокойствие, терпение, подобающее мужчине самообладание, измерять температуру, есть, лежать, ждать, а сейчас идти пить чай. Затем Беренс повернулся к кузенам спиной. Они вышли из лаборатории. Следуя за Иоахимом, Ганс Кастерп оглянулся. В эту минуту техник впускал мадам Шоша.